Так, продолжаем изучать йога-васиштху.
О Рама, ты не рождаешься, когда рождается тело, не умираешь, когда оно умирает. Проявление невежества — считать, что пространство внутри горшка рождается, когда гончар делает горшок, и умирает, когда горшок разбивается.
Все мы бессознательно, на уровне подсознания, априори, без доказательств, убеждены, что мы рождены. Что был такой момент, нас не было, а затем мы появились. И у каждого из нас есть свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении в сансаре материального мира. И все мы считаем себя телом тоже бездоказательно, априори. И ход рассуждения Адвайта Веданты, Юкти, это опровержение определенных заблуждающихся взглядов. С точки зрения Адвайта Веданты, это заблуждающиеся взгляды. И задача духовного учителя – научить ученика такому пониманию, чтобы он мог опровергнуть свои заблуждающиеся взгляды. Во-первых, точка зрения Адвайта Веданты – то, что это заблуждение. Один профессор-востоковед спросил одного индийского учителя, в чем суть учения вашего, если очень кратко. Гуру сказал, если очень кратко, то вы – это не вы. Как? А вот дальше нужны тома философии, комментарии, разъяснения. Если нет опыта медитации, то так. Если опыт медитации есть, то тома философии не нужны. Так, взгляд Адвайта Веданта, он такой, что мы – это не тело, мы – это не личность. И, соответственно, все ценности, все смыслы, цели в жизни, они тоже иллюзорны. Ну, то есть, если исходная посылка иллюзорна, то все следствия, вытекающие из исходной посылки, тоже могут быть иллюзорны. Ну, например, вам... Или вы вдруг вообразили, что вы олень, а вы не олень. И у вас проблемы оленя. И вы думаете, как жизнь оленя, у вас выстроена целая система смыслов и ценностей оленей жизни. А вы совсем не олень, вы человек. Если вы человек, значит, ну, все, что связано с оленем, оно куда-то должно отпасть. Оно отпадает вообще, это не имеет ни к вам, не имеет к вам отношения. И вот Адвайта Веданта объясняет нам, что наше представление о том, что мы человек, о том, что мы родились, не имеет к нам истинного отношения. Это наше воображение. Кто-то может сказать, ну какое воображение? Вот если я возьму руку, уколю, это будет реально, это не воображение. И мне хочется есть. Я не могу сказать, что это всего лишь воображение. Но вот именно здесь, чтобы во всем этом разобраться с позиции священных писаний, нужно юкти, рассуждение, анализ, вивека, чтобы понять, как работают пять оболочек, что такое атман и к чему относится чувственное восприятие, а к чему оно не относится. Адвайта Веданта говорит, мы есть Шива, мы есть Абсолют. И вот этот Абсолют... Мы сейчас в данном случае являемся клеткой Абсолюта. Но нужно очень хорошая подготовка, чтобы эти укоренившиеся взгляды на иллюзию рождения, смерти искоренить. На самом деле мы никогда не рождались. Наша подлинная сущность. Наша подлинная сущность – недвойственная, светоносная пустота. Наша подлинная сущность всегда существовала и до рождения. Она будет существовать и после смерти. И вот факт появления тела, его старения, роста, развития, старения и исчезновения – это не очень, скажем так, значительное событие для этой сущности. И таких событий было очень много раньше. Бесконечное множество раз мы получали такие тела, и не только в теле человека, в теле животного, в теле существа ада, в теле прета, алчущего духа, в теле асура, в теле божества сансары, в теле нага, в теле гандхарва, апсары. Очень много таких тел было получено. Но для нашей подлинной сущности это не является чем-то важным и главным, потому что она не воплощалась никогда. И вот прямо сейчас мы являемся светоносной, бессмертной, невоплощенной сущностью. Но ошибка, изъян нашего ума не позволяет это распознать. То есть в наше восприятие закралась ошибка восприятия. И эта ошибка восприятия не дает нам отличать нашу подлинную сущность от тела. И отсюда нам кажется, будто мы воплощены, нам кажется, будто мы делаем. И вот эта вся сложная, ветвистая структура целей, ценностей, смыслов, этики, культуры, взглядов на мир, она идет с целым комом, который выстраивает всю Вселенную. И мы захватываемся этим из-за того, что в само восприятие вкралась эта ошибка. И вот опровергнуть эту ошибку – это одна из задач на пути обучения Адвайта Веданты. Для чего нам надо опровергать эту ошибку? Что в результате этого? В результате этого мы не будем летать по небу, или у нас не появятся какие-то сверхъестественные силы, но у нас появится воззрение, правильное воззрение, согласно которому живут все божества, святые, все пробужденные мудрецы. У нас проявится очень правильная основа для жизни. Исходя из этой основы, мы можем очень уверенно идти дальше, больше никуда не сворачивая. Это основа для практики созерцания, практики медитации, правильных действий в жизни, правильной мотивации. Например, если я нерожденная сущность, то как я могу стремиться к чему-либо материальному в этом мире? Как я могу мотивироваться эгоистичными представлениями? Я буду только пребывать в этой нерожденной сущности. Если я пребываю в недействии, как я позволю действиям захватить меня? Я буду пребывать в недеянии, в созерцательном недеянии. И вот отсюда появляется способность изменить карму, преобразить ее в лилу, божественную игру. Появляется очень много возможностей, которые раньше даже мы представить не могли. Вот в Америке, в НАСА, ученые разработали проект звездолета, который мог бы достичь ближайших звезд Солнечной системы, Альфа Центавра и так далее. Такой безумный проект, потому что на нынешнем уровне это сейчас нереально. Но обоснование этого проекта было такое. Мы задумали такой грандиозный проект, чтобы хотя бы сформулировать вопросы о будущем развитии человечества, которые мы сейчас даже не в состоянии представить, даже сейчас не в состоянии задать. То есть такой безумный проект, как они надеются, стимулирует новые вопросы в науке, физике, космонавтике, психологии, целый комплекс идей. Вот таким же образом мы сейчас живем, мы даже не в состоянии сформулировать вопросы, мы не можем их задать, потому что наше видение совсем иное. И вот когда мы обретаем истинное воззрение Адвайты, опровергнув свои взгляды, например, взгляды на то, что мы являемся человеком, на то, что мы рождены, у нас появляется возможность задать истинные вопросы. Вот. Из этих истинных вопросов начать дальше духовную практику. Потому что до этих пор мы даже истинные вопросы задать как бы не знаем, как их сформулировать еще. Потому что эти вопросы будут исходить из ложных посылок.
В Внутреннее сознание, обитающее в теле, свободно от понятий желательного и нежелательного по отношению к телу, разуму и чувствам. Внутреннее сознание взаимодействует с ними, как путешественники, встречающиеся на постоялом дворе, или как бревна, сплавляющиеся по реке, встречаются и расстаются в потоке. Их встречи и расставания не вызывают счастья или несчастья для сознания. Почему люди радуются и печалятся, находясь в тех же обстоятельствах? Высшее сознание, из-за невежественного самоограничения, становящееся разумом, будто бы загрязняется объектами этого мира. Но то же сознание, когда пробуждается к собственной истинной сущности, оставляет заблуждение и обретает знание самого себя.
Каждый из нас обладает высшим сознанием. И если его представить, что это за высшее сознание, то его легче всего описать как безатрибутный, безобразный, сознательный, божественный свет, подобный пространству, обладающий огромным творческим потенциалом проявлять все, что угодно. И вот наш внутренний божественный свет, он сокрыт нашими кармами, тем не менее он всегда существует. И мы живем так, будто бы мы им не обладаем. То есть наше сознание обладает изъянами, и оно не может распознавать этот внутренний свет. Поэтому даже будучи им, даже им обладая, мы действуем, думаем так, будто мы им не обладаем. И вопрос практики, духовной практики состоит, чтобы, практикуя, устранить изъяны ума, воспитать себе восприимчивостью к этому свету. И такая восприимчивость называется вивека, способность к распознаванию, отличию пяти оболочек от атмана, истинной природы. А изъяны ума называются мала, викшепа и аварана. То есть омрачение, колебания и покрытие. И духовная практика нужна не для того, чтобы сотворить пробужденное состояние, потому что пробужденное состояние – это абсолют. Мы не можем небольшими усилиями духовной практики его создать. Позиция учения Анутара-тантры, учения Лай-йоги, ситхов – это позиция изначального божественного совершенства, которое нам изначально присуще, которое не создается и не творится, изначальной божественной чистоты, ниранджаном, изначальной божественной полноты, пурнатвам, которая нам присуща, изначального всеведения, сарваджнятва, изначального всепроникновения, вьяпакатва, изначальной свободы, сватантрия. То есть наше божественное «я» не имеет никаких фиксированных идей, никаких ограничений. Оно свободно во всех направлениях, во всех мирах, во всех временах и во всех измерениях. Оно полностью спонтанно совершенно и ничем не ограничено. И вопрос заключается в исследовании этого изначального состояния и признании этой свободы. И вот для этого нужна практика. Практика не нужна самому атману. Она необходима для того, чтобы устранить изъяны ума, ограничения нашего ума. И сначала следует выполнить базовые практики. Базовые практики подготовят нас к более серьезным. Например, четыре осознанности, концентрация, простирание, медитация четырех бесконечных. Если вы выполняете базовые практики, вы создаете основу, чтобы искать свою природу ума. Многие люди пытались искать свою изначальную сущность, не создав основу. Они с большим энтузиазмом слушали о природе ума, о божественном сознании. И на некоторое время пытались даже выполнять какие-то суровые практики. Им было интересно кундалини-йога, как кундалини пробуждается, доходит до сахасрары, как возникает свет, как можно в тонком теле путешествовать в другие миры и видеть божеств. Их это очень вдохновляло. И они начинали пытаться рьяно выполнять какие-то крии, но их хватало на 2-3 месяца. Потом они касались глубинных аспектов своей души, и они встречались с глубинными собственными кармами, и вдруг понимали, что им вовсе и не хочется практиковать. Как один мне говорил практикующий, что-то мне не хочется достигать освобождения. Потому что все это было на поверхности, это было сформулировано только на уровне ума. А нами управляет отнюдь не ум. Нами управляют нелогичные, иррациональные, более тонкие структуры. Кажется, что люди иррациональны, на самом деле, рациональны, на самом деле это не так. Их рациональность очень поверхностна. А глубоко внутри нашими глубинными мотивами управляют иррациональные структуры. Например, там манас, будхи, читта, ахамкара – все это части тонкого тела. То есть подсознательная память, осознавание, эго, вместилище памяти. Все это иррациональные структуры, которые не руководствуются логикой этой жизни. Для них логика этой жизни не имеет большого значения. Например, в памяти есть память прошлых жизней. И даже если логика этой жизни говорит, например, «я хочу практиковать», например, а память прошлых жизней говорит, а я хочу быть богатым. И вот две, логика и память, они сталкиваются, и происходит противоборство. Тогда человек, наблюдая с позиции будхи осознанности, он начинает думать, так я хочу быть богатым или я хочу практиковать. Как говорят, ну ты определись. Это столкновение, конфликт внутренних интересов. Или логика говорит, я хочу стать монахиней. А память говорит, а я хочу иметь детей. Такой был у меня опыт. В Челябинске приходит матаджи, говорит, можно у вас стать монахиней вашей? Ну, да, можно. Выполнить небольшие условия, если ты чувствуешь, действительно, если у тебя есть вера. Приезжаю через полгода туда, она говорит, вот благословите ребенка. Как? Или через 9 месяцев. Ну, ты же монахиней не хотела стать. Так получилось. Ну как может так получиться, если ты хочешь стать монахом? И это постоянно происходит, потому что мы не очень осознаем глубину наших мотивов, которые есть внутри нас глубоко. И наш поверхностный понятийный ум, он, если мы его не закаляем базовыми практиками, он быстро уступает, потому что он сталкивается с превосходящим противником. То есть внутренние данные тонкого тела, память, карма, это все карма, это превосходящий противник. И ум не выдерживает такого напора, он вынужден следовать своим кармам. И вот базовые практики, они необходимы для того, чтобы усилить свою сознательную часть, усилить свою мотивацию. Концентрация, призывание прибежища, размышления на тему четырех осознанностей очень важны. По-настоящему надо посвятить размышлению над темами четырех осознанностей минимум каждой теме 3 дня. То есть непостоянство, закон кармы, драгоценное человеческое рождение и страдания сансары. Некоторые из учителей рекомендуют даже непостоянство практиковать, посещая кладбище. Страдания сансары практиковать, посещая там, больницы, где люди страдают, чтобы воочию убедиться, потому что нашему уму нужны нелогические книжные аргументы. Ему реально надо посмотреть, да, вот есть непостоянство. И ты часть этого непостоянства. Это тоже происходит с тобой. И это произойдет с тобой. Это всегда происходило с тобой. И вот страдания сансары. И ты тоже часть этого. Чуть-чуть оторвись, посмотри вокруг, что такое сансара. Затем закон кармы и уникальность человеческого рождения. Для этого рекомендуется посещать роддома и задумываться над рождением. Что такое новая жизнь? Вот рождается ребенок, вот рождается котенок, вот рождается щенок, вот рождается цыпленок, рождается жеребенок и рождается поросенок. Сравни, что такое человеческое рождение, для чего оно предназначено, какой потенциал в него заложен и что ты можешь извлечь из него. И когда мы преуспели в базовых практиках, мы создаем очень прочную основу, чтобы стать садху. Мы уже никуда не свернем, потому что нам все понятно. Не потому что мы себя заидеологизировали, как-то замотивировали, как-то просто логически обосновали. Это не то. Садху – это не идейный человек. Садху – это человек понимающий. Потому что идеи, ну их можно на уровне ума себя напичкать, но долго жить ими не будешь. А вот понимание… Как оно все устроено на самом деле? Вот что такое жизнь садху. Поэтому, когда вы поняли, благодаря базовым практикам, ну, вы не желаете себе иной судьбы, кроме садху. Потому что ну, вы видите, как устроено все на самом деле. Вы выбираете, естественно, мокша-дхарму. Вы понимаете, что мокша-дхарма, путь освобождения, это самая великая дхарма, естественно. Без идеологии. Я однажды ехал в поезде, в году 2002-2001. И в купе на двоих человек в своем вагоне ехал какой-то человек еще таких 90-х годов из малиновых пиджаков. Как он назывался? Бригадир. Вот. То есть, грубо говоря, бандит какой-то. Авторитет. И он увидел, что у меня четки, духовные книги. Так, смотрел на меня так пол поездки. А потом мы разговорились, я ему начал просто рассказывать о духовных опытах, о тонком теле. Он так, а я думал, ты идейный. Он думал, что я буду ему как-то так свою идеологию описывать, ну типа как свидетели Иеговы. А ты практикующий, оказывается. Вот. Я просто рассказывал ему взгляд, как оно устроено все на самом деле. И сказал, я не пытаюсь тебя перековать, переубедить, что ты живешь неправильно, думай сам. Сам попробуй разобраться, как тебе жить. Но вот ты должен знать, вот есть тонкие тела, вот есть жизнь, смерть, есть реинкарнация. И ты часть всего этого, и ты думаешь, что твой образ жизни – это действительно правильно с этой позиции. Сам подумай. Вот. Вот тебе расклад, с этим надо… Либо ты что-то с этим делаешь, либо ты с этим ничего не делаешь, продолжая жить своей жизнью. И он сильно так задумался, он попросил у меня передачи в практике. Ему передал Атмавичару некоторые практики. Он не стал учеником, я его не видел больше. Но что-то его заинтересовало. И когда я ему передавал практики, он на своем языке так это все эмоционально воспринимал, у него как прозрение, прозрение. Он иногда меня останавливал так и говорил, так, ну ты гонишь. Я никогда не общался с братвой, как бы. Это первый опыт у меня такой был. И он очень удивлялся так искренне. То есть у него была искренняя душа, потому что он ничего другого никогда не видел, никогда не слышал. Он первый раз эти вещи слышал. И мы должны ценить драгоценное человеческое рождение. И вот нужно выполнить базовые практики, чтобы стать сильным в этом смысле, чтобы наша карма не могла нас свернуть. И когда базовые практики выполнены, тогда уже мы перестаем быть новичком, уж совсем зеленым новичком, мы выходим на некоторый путь. Этот путь заключается, чтобы тренировать, 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 всегда себя тренировать, практиковать, практиковать, практиковать. То есть базовые практики – это путь к еще большей практике. Это не то, что мы можем сказать, я выполнил базовые практики, я ветеран, дайте мне медаль. Базовые практики, они нужны для того, чтобы понять, что тебе надо всю жизнь практиковать, что тебе надо много практиковать. Вот для чего базовые практики. Что тебе надо еще больше практиковать. И вот когда мы это понимаем, тогда мы можем приступить к концентрации, дхаране, тхьяне, медитации, к упасане, поклонению, что очень важно для очищения, для призывания божественных существ. Призывание божественных существ чем важно? Это нисхождение божественных энергий в вашу судьбу, в вашу карму. Вот. Что мы уважаем, что мы почитаем, чему мы поклоняемся, то приходит в нашу судьбу. То увеличивается, нарастает в нашей жизни и меняет нашу судьбу к лучшему. Например, если нам не хватает мудрости, мы делаем сарасвати арати. Тогда мудрость постепенно к нам приходит, потому что Сарасвати – это вселенская мудрость, которая разлита везде. И когда мы создали основу из концентрации, поклонения, сватхьяи, изучения текстов, когда у нас выработался юкти, собственный взгляд на мир, ведантическое рассуждение, когда мы можем опровергать свои же иллюзии и вырабатывать более мудрый взгляд на мир, это называется сватхьяя. И вот дхарана, упасана и сватхьяя – это три следующих основы или опоры в духовной жизни. Вот тогда мы можем уже вступать на путь освобождения. Тогда мы можем выполнять аскетические садханы, практики ретритов. И что это? Дхьяна, медитация, медитация пустоты, созерцание в движении, кундалини-йога, йога сновидений, йога иллюзорного тела, получать прямые передачи в естественное состояние. Если мы так преуспеваем в этом, то рано или поздно приходят лакшья, знаки реализации. Они не сразу приходят, очень тонко. Мы долго к ним подбираемся. Через сны, через медитативные опыты они приходят. И в конце концов этих знаков становится очень много. Они начинают окружать нашу жизнь постоянно, и они перерастают в новое видение, в новую картину мира. И это называют чистое видение, единый вкус и божественное величие или божественная гордость. Шудхавидья, Самарасия и Дивья Бхава. И вот из единого вкуса, чистого видения, божественной гордости приходит освобождение. То есть оно не может не прийти, если мы правильно воспитали в себе все эти свойства.
Сознание пробуждается к собственной истинной сущности, оставляет заблуждение и обретает знание самого себя. Тогда разум смотрит на тело, будто бы с большой высоты. Узнавая тело как сочетание различных элементов, он превосходит осознание тела и становится просветленным. Просветленный человек не затрагивается ни чистотой мира или непониманием, даже если он действует в мире.
И вот на этой стадии возможно самадхи. А раньше самадхи невозможно. И даже если оно придет, оно бесполезно. Если это быстротечное самадхи, оно не будет удержано. Если кундалини-йога самадхи, оно принесет отклонение. Если раджа-йога самадхи, оно тоже может принести отклонение. Но на этой стадии, когда самадхи приходит, оно приходит вовремя и приносит пользу в виде освобождения. Здесь у нас есть опыт, и этот опыт ничто не может больше опровергнуть. Никакие кармы, никакой внешний мир, никакие препятствия этот опыт не могут поколебать. Это опыт нерожденного изначального сознания, свободного от кармы. И для ситхов не так важны теологические построения, философия. Все это важно на своем уровне в традиции санатанадхармы. Но в мокшадхарме важен опыт. И вот когда приходит опыт самадхи, приходит узнавание своей изначальной природы. Наша карма перестает быть властной над нами. Наши иллюзии больше не властны над нами. И вот йоги стремятся, насколько возможно, получить опыт самадхи. Раджа-йога самадхи, кундалини-йога самадхи, бхава самадхи, самадхи-йоги иллюзорного тела, нада-йога самадхи. Разными путями вы движетесь к разным типам самадхи. Но в конечном счете это перерастает в единое сахадж-самадхи, где внутреннее и внешнее, медитация и немедитация объединяются. И вот сахадж-самадхи – это истинная искомая самадхи, которая завершает все ваши попытки достигать временных самадхи. Например, вы достигли кундалини-йога-самадхи. У вас был высокий уровень энергии, чистые каналы. Вы практиковали пранаяму 6 часов в сутки. И вы соблюдали различные крии, делали асаны, мудры. И вы достигли самадхи. Но если вы прекращаете свой образ жизни, это самадхи теряется. Потому что когда вы общаетесь с другими людьми, не практикующими, каналы засоряются. Когда вы не поддерживаете себя в энергетической форме, то есть пранаямы меньше 3 часов, уровень энергии падает, самадхи уходит. И вы уже не можете останавливать дыхание, входить в свет, поднимать кундалини к макушке, выделять тонкое тело. Это значит, ваша кундалини-йога-самадхи может быть только в определенных условиях. То же самое раджа-йога-самадхи. Когда вы медитируете по 10 часов в сутки, вы можете войти в самадхи первой дхьяны, самадхи второй дхьяны, самадхи четвертой, пятой дхьяны бесконечного пространства. Но это условие, вам надо молчать, ни с кем не общаться, вам надо по 10 часов медитировать, питаться определенным образом. Как только вы прекращаете этот образ жизни, самадхи теряется, оно разрушается. Вы чувствуете неустойчивость, тогда у вас появляются мысли, как же мне поддерживать себя, это очень сложно. Либо надо стать полностью отшельником в пещере. И то не факт, что, ну, бывает и отшельники в пещере сидят, и самадхи нет. Это иллюзия тоже, что создай внешние условия, самадхи придет. Многие люди что делают? Годами делают условия, готовят себе, потом приходят в ретрит, думают, ну, наконец-то, сейчас быстро начну практиковать, сейчас придет самадхи. А вместо этого у них Сатурн в гороскопе на 12 лет. И никакого самадхи там даже рядом не может быть просто. Там препятствия за препятствием. И он сидит в ретрите, в уединении, в идеальных условиях, с видом на Кайлас. А в душе вот такое все. В душе черти, кошки и все что угодно. И мирские мысли, и все. И никакой ни бхавы, ни божественной экстазы, ни вдохновения. И тогда ему кто-нибудь говорит, тебе недостаточно, надо накапливать заслуги, тебе надо выйти из этого, тебе надо позитивные эмоции накапливать, служение, севу, связывать себя с божественными мирами. И вот пока вы не обрели сахадж-самадхи, такие ситуации всегда будут. Но сахадж-самадхи – это когда все маленькие самадхи завершаются в одном большом, великом самадхи. Сахадж-самадхи не может иметь препятствий. То есть вы можете иметь препятствия, но на него это не влияет. Вы можете даже с препятствиями пребывать в осознанности. Даже с негативными кармами, даже с Сатурном в гороскопе, вы не потеряете этого состояния.
Он не привлекается ничем и ни от чего не отталкивается. Он знает то, что называется «я» и мир в прошлом, настоящем и будущем. Это является только продолжением объединения чистого ощущения с процессом ощущения. Будут ли объекты ощущения реальными или нереальными, зависит исключительно от того, кто ощущает, как тогда возникают радость и печаль. Фальшивое всегда фальшиво. Истина есть истина, а смесь и того, и другого – иллюзия. Не будь обманут. Оставь неверные восприятия и узри истину, тогда ты никогда более не обманешься.
И вот сахадж-самадхи – это такое неразрушимое состояние, если его правильно поддерживаете, если длительное время вы вынашивали его в нидхьясане, что на нем не нужно больше прилагать усилий. Напротив, само усилие его ухудшает. В нем не нужно делать. Напротив, сам отказ от делания, вхождение в недеяние усиливает сахадж-самадхи. Сахадж-самадхи не нужно ничего, кроме как не выпадать из него, кроме как оставаться в нем, находиться в нем. Сахадж-самадхи зависит от божественной милости. Оно зависит от вашей созерцательной внимательности и полагания на божественную милость. На уровне сахадж-самадхи разблокируется возможность получения божественной милости. Вот до сахадж-самадхи божественная милость закупорена. Например, иногда можно читать святых, что они получили божественную милость. Мы думаем, ну надо же, вот они получили, а я нет. А чего? Вот они такие удачливые были, может быть. И мы не чувствуем, что мы получили. Мы думаем, а почему мне надо прилагать столько усилий? асаны, пранаямы, ежедневные упасаны, чтение книг, служение, соблюдение разных принципов. Я думаю, когда это, сколько можно? Всю жизнь можно на это потратить, а божественной милости как не было, так и нет. А почему же они взяли и ее получили? Все дело в том, что они дошли до определенного уровня. Их чистота кармы, их созерцательная практика, их прошлая аскеза, тапаси, подготовили их к тому, чтобы дойти до уровня сахадж-самадхи. И вот на уровне столько сахадж-самадхи открывается возможность божественной милости. Тогда практика, она переворачивается на 180 градусов. Не нужно ничего делать, не нужно прилагать усилий, не нужно ограничивать себя как-то методами. Напротив, нужно отдаваться этой божественной милости. Вот самоотдача атма-ниведана, прапатти-йога, она с этого момента начинается. Тогда жизнь становится наполненной светом божественного вдохновения, любви, игры и восторга. Это уже не путь вира-йога, где надо выполнять аскетические практики, концентрации. Это путь полной самоотдачи, полному преданию себе Богу.
Все, что существует, является только продолжением взаимоотношений между чистым процессом восприятия и воспринимаемым. Это восприятие воистину является наслаждением самоосознания. Это чистое восприятие, поэтому оно известно как абсолютный брахман. Наслаждение, появляющееся в процессе взаимодействия чистого процесса ощущения с ощущаемым, является высшим. Для невежественного человека это мир, а для мудрого – освобождение. Чистое ощущение само является бесконечным сознанием. Когда оно склоняется к объектам, это привязанность и несвобода. Но когда оно свободно тлена или любопытства, это освобождение.
Так. Для мудрого человека это освобождение, для невежественного – мир. В чем же различие? Различие в том, что у мудрого растворены двойственные представления. Двойственные представления ума, за которые он цепляется, и которые формируют его кармическое видение, за которое он тоже цепляется. В случае мудрого эти двойственные представления растворяются настолько, что он уже не выпадает из сахадж-самадхи. Он в состоянии сахадж-самадхи способен видеть Бога с утра до вечера. Он видит его днем наяву, на фоне материальных объектов. Он видит все время Бога, видит Брахмана. Он видит его ночью в форме сияющего света. И он переживает разные грани этого видения. Например, божественное величие, дивья-бхава, чистое видение, единый вкус, самарасию и множество других. Итак, вопрос, как весь вопрос состоит в том, как устранить двойственное представление нашего ума. Двойственное представление нашего ума, именно они называются нечистым видением. То, что мы разграничиваем, например, внутреннее и внешнее пространство, себя и других, прошлое, будущее и настоящее. Чем меньше у нас двойственных представлений, тем меньше разграничений. Чем меньше у нас разграничений, тем глубже мы погружаемся в дух недвойственности. И вот все божественные существа, благословения которых мы призываем, они являются для нас идеалами духа недвойственности. Ганеша, Лакшми, Сарасвати, Дататрея, святые древа, прибежище. Все они изначально чисты и обладают недвойственным бесконечным сознанием. Все они есть сам Бог, сам Абсолют, проявленный в такой форме. Когда мы призываем их благословение, очень важно стараться вступить в мысленный контакт, в мысленную связь с божественными существами, чтобы они могли нас благословить.
Oh.